авторизация.
Здравствуйте, в студии Ксения Зуйлова
и Денис Лукьянов.
И как вы могли догадаться, сегодня у нас специальный выпуск программы «Авторизация». Мы поговорим на такую очень тонкую, щепетильную, интересную тему, а именно об ЛГБТ-фантастике. Но для начала надо понять, как вообще разграничивать этот жанр от просто книжки, в которой появляются герои нетрадиционной ориентации. Ксюш, ты как думаешь, где вот эта вот тонкая грань?
Ну, логично предположить, что ЛГБТ-фантастика — это те романы в фантастическом сеттинге о будущем или, может быть, о межгалактических путешествиях, где затрагиваются проблемы ЛГБТ-людей, гомофобии или, может быть, принятие себя, отличает их от книг с просто ЛГБТ-персонажами. Ну, ЛГБТ-персонажи, они же обычно вводятся на второстепенных ролях, им никогда не уделяется центрального внимания. Или же, когда они просто есть, то есть замени их любой другой парой, ничего не изменится в сюжете.
Ну да, это как, например, у Панова недавно вышла третья часть «Аркады», «Аркада Моника», и там одна из героинь, она бисексуалка, это как бы есть, потому что это мир, ну, наш мир будущего, надо это показать, чтобы выглядело реально, но при этом это не затрагивает сюжет, на него особо-то не влияет, но не главное. Глобально, то есть там нет рассуждений на эту тему, там немного о другом, поэтому это не ЛГБТ-фантастика.
Или вот новый цикл Кассандры Клэр «Древние проклятия».
Угу.
Это как бы вбок был от «Орудий смерти», очень популярного среди подростков цикла, и там есть два героя, Марк Магнус Бэйн и охотник на нечисть Алек Лайтвуд. И вот честно, замени их любыми другими персонажами, не изменилось бы ничего, важен сам факт того, что у них отношения.
Ну и вообще, если мы говорим, в принципе, о вот таком жанре, то его же долгое время не было, потому что про это даже в фантастической литературе не писали, и редакторы отказывались публиковать рукописи многие, и вообще, ну, практически переделанные цитаты из статьи одной, лесбиянок изображали мужененавистницами-амазонками, а геев какими-нибудь там злодеями или вампирами, которые... погрязли в декаденте. Вот, декаденте, да, спасибо. В разложении, в постоянном. Но жанр сломался, когда... Точнее, жанр сломался, вышел на ту тропу, по которой идет сейчас. В 1953 году тогда вышло произведение Теодора Старджина «Благая потеря». Там очень интересный сюжет. Однополая пара со своей планеты попадает на Землю, потому что их преследуют, хотят за это покарать. На Земле их готовы выдать, но проблема в том, что эти инопланетяне всех землян тоже считают однополыми. Однополыми, поскольку у них иное представление о полах вообще, и тоже хотят всех землян покарать, соответственно, потому что они не соответствуют...
Любить нельзя.
Любить нельзя помиловать. Да-да-да, вот это из этой оперы примерно. И отсюда, в принципе, жанр начал потихонечку расти, разрастаться, особенно с приходом писателей новой волны, среди которых и Майкл Мурк, о котором мы говорили еще весной. И люди, авторы, начали конструировать, в принципе, общество, где отношения, в принципе, работают по-другому. То есть, где есть третий пол, или где все это воспринимается нормально, или где, опять же, как в том произведении, которое сломало жанр, совершенно другое вообще восприятие вот этого всего, и тогда жанр начал вставать на ту дорожку, на которую он пришел сейчас.
Ну вот, опять же, один из таких же основателей Роберт Хайнлайн и его роман «Чужак в стране чужой».
Угу.
Сюжет состоит в том, что... В общем, главный герой, Майкл Смит, он родился на Земле. Потом была... Ну, это детство происходит в недалеком будущем. И была собрана экипаж из 4 семейных пар. И отправили на Марс. В общем, все на этом корабле погибли, кроме Майкла.
Uh-huh.
Потом, спустя несколько лет, может быть, даже несколько десятков лет, он возвращается на Землю как представитель марсиан, ну...
Уже марсиан, ну, воспитанный,
да,
марсианами,
да,
по сути.
И он один из докторов в научном центре, когда его видят, объясняет младшим сотрудникам, что он хоть и выглядит как землянин, но его тело адаптировалось под Марс.
И не только тело, вообще образ мышления даже.
Да, ему приходится вспоминать какие-то простейшие вещи, например, ему приходится привыкать к атмосферному давлению на,
да,
Земле.
Ну, с непривычки-то. Да.
И почему именно мы вспомнили об этом? Потому что у марсиан нет понятия психологического пола. То есть они могут выглядеть по-разному, но психологически они себя ощущают как...
Одинаковыми,
да,
то есть.
Да, то есть андрогинность, третий пол.
Ну да, в некотором плане вообще там такая интересная фраза в книге была, что... вся культура человечества от сонетов до квантовой физики, она построена именно на том, что мы себя ощущаем бинарными, правильно сказать, наверное. То есть мы отличаем психологически мужчину от женщины, а он этого не... Марсианин наш, Майкл Смит, этого не понимает, он к этому адаптируется. Там есть эпизод, например, где он хочет поцеловаться с мужчиной, потому что считает его своим...
Братом
по воде, да, то есть быстренький экскурс, когда ему давали пить воду, на Марсе вода — это что-то такое нереальное, невозможное, священное, он этих людей называет братьями по воде, и у него с ними, соответственно, такие теплые очень отношения. И все вокруг обалдели, что как так, ты хочешь поцеловать мужчину, а он не понимает просто разницу, он говорит, ну ты же мой брат по воде, и она мой брат по воде, вы для меня одинаково близки. То есть в
Или
этом...
опять же вспомнить самое начало, когда к нему приходит медсестра Джилл.
Да,
и,
да,
и,
да.
И он пытается понять, вот, он, ему говорили, что у них есть два пола, он пытается по каким-то признакам определить, она женщина, вот что это вообще, он прям путается.
Да, то есть это такое некое предтеча вот этой вот ЛГБТ-фантастики, с этого все только начиналось, потом уже вылилось в то, что есть. Давай быстренько придем к какому-нибудь такому общему выводу. Что мы называем ЛГБТ-фантастикой, что нет? Кратко, давай.
Ну, ЛГБТ-фантастика — это определенно то, где затрагиваются проблемы ЛГБТ-людей в сеттинге будущего межгалактических путешествий.
Ну или прошлого, сейчас тоже в фэнтези это тоже стали делать.
Ну да.
Но, собственно, это наше мнение. Мы решили немного разнообразить сегодня программу, позвать к нам, хоть и виртуально, литературного обозревателя Дмитрия Лягина. И, соответственно, мы у него спросили, а где вообще проходит грань между именно ЛГБТ-фантастикой и литературой, в принципе, и книгой просто, где есть персонажи с нетрадиционной ориентацией. Давайте послушаем, что же он нам ответил.
Здесь стоит сначала определиться с тем, что такое ЛГБТ-литература или квир-литература. Исследователь Грегори Вудс приводит такое определение, что квир-литература — это зонтичный термин для литературы, во-первых, написанной для ЛГБТ-сообщества или от ЛГБТ-сообщества, хотя не только, литература, включающая квир-персонажей, вовлеченных в характерные для них сюжетные линии. Другой исследователь, Бирн Фоун, дает функциональное определение. Квир-литература — это литература, представляющая, интерпретирующая и конструирующая опыт любви, дружбы, близости или сексуального влечения между квир-людьми. Поскольку квир-литература — это зонтичный, наджанровый термин, то она может включать в себя любые жанры, в том числе фантастику, то есть литературу с фантастическим допущением. Где граница между ЛГБТ-фантастикой и просто, в кавычках, фантастикой, я бы сказал, что в роли персонажа. Чтобы быть ЛГБТ-литературой, ЛГБТ-фантастикой, персонаж этого произведения должен быть значимым для сюжета, чаще всего главным или одним из главных, но в любом случае не проходным, не фоновым.
Ну, затрагивая тему андрогинности, нельзя не вспомнить Урсулу Ле Гуин. Ее роман «Левая рука тьмы», опубликованный в 69-м году, как раз-таки затрагивает эту тему. Этот роман называют первой книгой в художественной феминистической литературе.
Какая формулировка потрясающая, просто невероятно.
Сюжет состоит в том, что есть планета Гетен или планета Зима. Стоит отметить, что этот роман входит в Хайнский цикл. Это серия фантастических рассказов и романов Урсулы Ле Гуин. И читать их стоит по мере выхода, но если вы этого не сделали, ни особо потери не будет, все прозрачно, и вы достаточно быстро вольетесь. Так вот, на планету Гетен, или Зима, как прозвали планету пришельцы за ее негостеприимный климат, прибывает посланник от Лиги Мира, Дженли Аи, которому поручена миссия заключить с местными правителями договор о вступлении планеты в Международную Лигу.
Ну, опять вот эти межгалактические терки.
Да.
Авторы
вот,
любят такие
и
штуки.
Там опять, и он, получается, встречает на... Зиме премьер-министра Кархайда, так называется та страна, по имени Эстравен. Особенность жителей этой планеты заключается в том, что они все гермафродиты. То есть у них есть определенный цикл, обычно 21-22 день в году, когда пары меняют свой пол, то есть они становятся мужчиной и женщиной.
Даже вот так.
Да, да, но да, даже среди них есть однополые браки, однополые пары, и они считаются чем-то ненормальным, что опять же очень применимо к нашему времени.
И что отсылает к тому же рассказу, который сломал жанр, да, о котором мы говорили.
И чтобы вы поняли, о чем именно идет речь, я зачитаю отрывок. Камешек с мастерком и ведром поджидает короля на строительных лесах. Остальные строители быстро спускаются вниз по веревочным лестницам, словно пауки по паутине. Там, в вышине между рекой и солнцем, король и камешек преклоняют колено. Потом, взяв в руки мастерок, король начинает цементировать швы. Работать ему явно не хочется, и он скоро передает мастеру каменщику, однако за работой наблюдает очень внимательно. Цемент, которым пользуется король, красновато-розового цвета, и свежие швы ярко выделяются из остальных. Минут через пять, якобы восхищенный поистине пчелиной заботливостью короля, я спрашиваю соседа слева: «А что, у вас всегда замковые камни укрепляют красным цементом?» Вспомнив, что полоски того же яркого цвета имеются на каждой из арок старого моста, красиво изогнувшегося над рекой чуть выше по течению. Утерев пот со лба, мой сосед, наверное, мне придется считать его мужчиной, раз уж я начал называть его он, отвечает: «В давние времена замковый камень всегда укрепляли раствором из костей и цемента, замешанным на крови. То была человеческая кровь и человеческие кости. Считалось, что иначе арка непременно рухнет, понимаете? Ну а теперь мы используем кровь и кости животных». Он, мой сосед слева, говоривший всегда именно так, откровенно, но все же осторожно, иронично, но всегда помня о том, что я чужой, что у меня обо всем свое, чуждое здешним людям мнение, рассказывает мне о самых различных вещах. По-моему, только в этой его манере и проявляется настороженность по отношению ко мне, настороженность представителя уникальной расы и человека, занимающего в высшей степени ответственный пост, ибо это один из самых могущественных людей страны. Я не могу с точностью сказать, какой исторический термин наиболее адекватно смог бы охарактеризовать его положение в государстве, видит премьер-министр, а может быть королевский советник. Кархадайское выражение, отражающее его функции, ухо короля. Он из древнего княжеского рода, правитель независимого княжества. Ему подвластны великие события и судьбы людей. Имя его – Терем Хартрем Ир Эстравен. Толпа на набережной реки Сес сколь угодно долго готова смотреть, как трудится король, но мне все это уже порядком надоело, к тому же ужасно жарко. Мне еще ни разу до сегодняшнего дня не было по-настоящему жарко здесь, на планете Зима, и вряд ли когда-нибудь еще будет, но все же я не способен по достоинству оценить сие великое событие и наслаждаться жарой. Я одет для ледникового периода, а не для пляжа. Среди бесконечных слоев и прослоек одежды из шерсти, растительных и искусственных волокон, меха и кожи, в этих недосягаемых для зимнего холода доспехах я теперь вяну, как лист редиски на жарком солнце. Чтобы отвлечься, я рассматриваю толпу вокруг, вновь и вновь прибывающих участников парада, яркие знамена различных княжеств и доменов, что неподвижно повисли, освещенные солнечными лучами, и лениво спрашиваю Эстравена, чей это герб вон там и там, и еще вон на том флаге, дальше. Он знает их все, о каком бы я ни спросил, а ведь их там многие сотни, некоторые принадлежат каким-то затерянным в глуши безвестным княжествам или просто обедневшим родам из обширной, но безлюдной области под названием Перинг, что граничит со страной диких ветров, или из земли Керм, что лежит поблизости от великих льдов. «Я ведь и сам родом из Керма», — говорит Эстравен, когда я выражаю восхищение по поводу его поистине безграничных познаний в местной геральдике. А кроме того, мне по должности полагается знать все княжества и домены. Ведь они-то и есть Кархайт. Править этой страной — это прежде всего значит править ее князьями. Правда, по-нашему это никогда еще не получалось. Знаете, у нас есть поговорка «Кархайт — это не государство, а толпа вздорных родственников». Я этой поговорки не знал и подозреваю, что ее только что сочинил сам Эстравен, его стиль.
В принципе, вот как тебе кажется, сейчас есть какой-то баланс между ЛГБТ-фантастикой и не ЛГБТ-фантастикой? И вот тебе как кажется, она популярнее где, у нас или на Западе? Я скажу на Западе, потому что здесь и общественные устои влияют, и просто...
Я с тобой соглашусь.
Да, и в принципе количество фантастической литературы там, оно чуть больше, чем у нас. А вот насчет баланса...
Вопрос в балансе, да. Сейчас, конечно же, больше романов просто с ЛГБТ-персонажами. ЛГБТ-фантастика — это не такой распространенный жанр. Может быть, он чуть популярнее на Западе, чем у нас, но он все-таки не так сильно распространен.
Да, потому что, опять же, издатели до сих пор иногда сложно найти. Многие приходят с рукописями, им говорят: нет, переделай мне, чтобы было более приближено к обычной книге, и тогда я это публикую.
Да, и другой вопрос в том, что нет баланса среди книг, где есть ЛГБТ-персонажи, потому что сейчас, какую ни возьми, подростковую или просто young adult литературу, там обязательно на заднем плане будет что-то такое, и тут вопрос целесообразности. Ну, то есть, зачем?
Да, надо ли это? Если ты это тему не трогаешь, то смысл это было делать. Мы решили задать точно такие же вопросы Дмитрию Лягину, и давайте узнаем у него, а как он считает, есть ли баланс между такой литературой сейчас, и почему англоязычная литература такого рода, фантастика в частности, намного популярнее и ее намного больше, чем русская.
В целом, я бы сказал, что мало. По сравнению с колоссальным объемом литературы без квир-персонажей или с квир-персонажами, на которых не заостряется сюжет. Вообще, фантастика — традиционный жанр, направленный на гетеросексуального читателя-мужчину. поэтому не гетеросексуальные мотивы и практики шагнули в фантастику сравнительно поздно, в 60-е и 70-е годы 20 века, с началом сексуальной революции. Хотя стоит заметить, что хоррор довольно давно шел рука об руку с мотивом гомосексуального влечения. Многие авторы готического романа были гомосексуальны. К примеру, Мэтью Льюис, автор романа «Монах», Уильям Бекфорд, автор «Ватыка», или Фрэнсис Лессом, автор «Полуночного колокола», дань которому отдала Джейн Остин в романе «Нортенгерское аббатство». Гомосексуальные чувства, которые они не могли свободно выразить, они сублимировали в творчестве. Например, роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» или первый лесбийский роман про вампира Кармила Шеридана Ле Фанью. Тема вампиризма, кстати, довольно часто сопровождается темой гомосексуального влечения. Исследователи находят этому подтверждение и в романе Брэма Стокера «Дракула», и в саге «Сумерки». Также существует исследование, согласно которому квир-читатели чаще всего ассоциируют себя в фантастике с персонажем другого, то есть с вампирами, с оборотнями, с инопланетянами, с неизвестными человечеству сущностями и прочее. Сейчас ЛГБТ-фантастики становится больше, особенно Young Adult с фантастическими допущениями, то есть литературы, основная читательская аудитория которого — это молодые взрослые. Почему англоязычный ЛГБТ-фантастики больше, чем русскоязычный? Ответ здесь до банальности простой. Американский книжный рынок самый большой в мире, в десятки раз больше российского, соответственно, и доля квир-литературы выше.
Собственно, опять же, если мы двигаемся к современности, мне на ум приходит роман 2014 года, это выход оригинала, произведение Бекки Чамберс, называется «Долгий путь к маленькой сердитой планете». Это такая космоопера с юморком, довольно, честно говоря, скучноватая, там ворлдбилдинг просто перекрыл сюжет, и она... Вся загвоздка в том, что она балансирует на грани между ЛГБТ-фантастикой и обычной фантастикой с персонажами с нетрадиционной ориентацией, потому что мир построен на том, что есть много разных рас, и одна из них, например, меняет свой пол в течение времени, опять же, как ты уже говорила, только в данном случае до рождения детей они женщины, после рождения детей мужчины, могу путать, а к концу своей жизни они ни то ни сё, ни рыба, ни мясо. И там одна из главных героинь влюбляется в героиню женского пола, но другой расы. То есть это немножко их ксенофобия, да, получается?
Да, ксенофилия это называется.
Ксенофилия, да-да-да, ксенофобия наоборот, да, когда ты боишься этого всего. И... Опять же, вот этот ЛГБТ-элемент. В чем загвоздка этого произведения? У писательницы не получается это как-то дожать. То есть ты чувствуешь, что она...
То есть проблема есть, но ее не дожимают.
Проблема есть, ее не дожимают, и ты понимаешь, что она хотела вывести это на более глобальный уровень.
Получилось.
И написать ЛГБТ-фантастику, но не дожала, и тебе кажется, что они там, ну просто так, вот это все для галочки, и это никак не меняет твое восприятие. Ну оно есть и есть, да, прикольно. Вот такая раса, которая за жизнь 2-3 раза меняет. Ну молодец, ну придумала. Да, ну то есть как-то оно там очень неорганически ощущается. Собственно, я хочу последовать примеру Ксюши, потому что нельзя говорить о книге без иллюстративного материала и прочитать вам отрывок из этого произведения, а точнее из романа «Долгий путь к маленькой сердитой планете». Они прошли по дорожке вправо к овальному обеденному столу, накрытому для ужина. Стулья вокруг стола были все разные, и приблизительно треть предназначалась для нелюдей. Над столом на длинных проводах висели лампы в разноцветных абажурах. Это был не самый роскошный стол из того, что доводилось видеть Розмари. Скатерти выцвели, некоторые тарелки были щербатыми, яства были дешевых сортов, однако выглядел он очень гостеприимно. Рядом со столом была стойка, перед ней три высоких табурета, а позади большая кухня. Розмари в нос ударил аромат свежевыпеченного хлеба и жарящихся специй, и тут организм напомнил ей, как давно она ела в последний раз. Девушке показалось, что у нее в животе полный вакуум. «Эй!» — окликнула через стойку Сисикс. «Иди познакомься с новым членом нашего экипажа!» Все лицо разумного существа изогнулось вверх в сюрреалистическом подобии улыбки. «Готов поспорить, ты никогда прежде не видела такого, как я!» — сказала оно. Розмари улыбнулась, радуясь тому, что существо первым сделало шаг. «Вы совершенно правы!» — подтвердила она. Усвоенные знания о теории межвидовых контактов становятся бесполезны, когда встречаешь что-либо совершенно новое, правда? Говоря, существо поднялось за стойкой. Когда я впервые увидел одного вашего долговязого бурого представителя, я лишился дара речи. А для ее вида, вставила Сисикс, это кое о чем говорит. А то как же, воскликнуло существо, молчание нам не к лицу. У него изо рта вырвался звук, журчащее, громыхающее воркование. Слушая диссонирующие залпы, вытекающие изо рта странного существа, Розмари вопросительно оглянулась на Сисикс. «Это он смеется», — шепотом объяснила та. Шум оборвался, и существо постучало себя по груди. «Я доктор Шеф». «А меня зовут Розмари», — представилась девушка. «У вас очень любопытное имя». «Ну, на самом деле, это не мое настоящее имя, но я готовлю еду, а если возникает необходимость, работаю в лазарете. Я тот, чем я занимаюсь». «К какому виду вы принадлежите?» «Я грум, и в настоящий момент я мужчина». Розмари никогда не слышала о грумах. Наверное, этот вид не присоединился к галактическому сообществу. «В настоящий момент?» – спросила она. «У моего вида биологический пол является переходным состоянием. Начинаем жизнь мы как женщины, после того, как срок откладывания яиц заканчивается, становимся мужчинами, а к концу жизни мы уже не то ни сё». Доктор Шеф поставил на стойку перед Розмари чашку сока и тарелочку с толстым зернистым печеньем. «Вот, угощайся. Сахар, соль, витамины, калории. Ужин будет скоро готов, но у тебя такой вид, словно ты сейчас свалишься в голодный обморок». Повернувшись к Сисикс, он покачал головой. «Терпеть не могу глубинные капсулы». Как тебе кажется, популярность сейчас этого всего, вот эта литература, растет или падает, или остается на том же месте?
Если говорить об ЛГБТ-фантастике, то я затрудняюсь ответить, потому что я больше вижу именно книги с ЛГБТ-персонажами.
Да, но это чаще попадается, потому что...
ЛГБТ-фантастика очень редко, и бывает, этого даже не освещают в аннотации. То есть ты начинаешь читать, и только потом понимаешь, о чем.
Да-да-да.
Но это особенности российского издательства.
Да, мне кажется, и на Западе тоже примерно так. Этого все равно не так много. И при этом мне еще кажется, что это будет расти, особенно в формате Young Adult, именно ЛГБТ...
Несомненно.
Да, именно ЛГБТ-фантастика, то есть... Это будет делаться, наверное, для того, и делается в хорошем плане, в нейтральном, чтобы привить к вот этому подрастающему поколению
толерантность
в нормальном смысле, просто чтобы они понимали, что это такие же люди, как и мы.
Что лезть в чужую личную жизнь не стоит.
Да, и это тоже, что не надо там их избивать, потому что ты просто это не принимаешь, и вот все из этой оперы. Опять возвращаемся к Хайнлайну, у которого, в принципе, после полов все на эту тему и вывелось. Конец там просто божественный, в буквальном
психоделический смысле.
Да, психоделический, божественный и фантасмагоричный, чтобы без спойлеров об этом умолчим.
Очень советуем.
Да, почитайте, такая необычность. Юморком книжек, самое главное, хорошо. Легко идет. Собственно, мы решили узнать у Дмитрия Лягина, а растет ли сейчас популярность ЛГБТ-фантастики и ЛГБТ-литературы в целом, потому что часто где, даже, например, в Горьком, в литературном журнале, появляются даже отдельные колонки или рубрики, которые этому посвящены. Давайте послушаем, что литературный обозреватель об этом рассказал.
Если говорить о литературе условного Запада, в первую очередь США, Великобритании и Канады, то доля ЛГБТ-литературы или квир-литературы, безусловно, растет. Причин главных я вижу две. Это возвращение видимости социальным группам, у которых ее не было примерно до последней трети 20 века, то есть малым группам ЛГБТ. Причем эту видимость, этот голос воспроизводят часто авторы, которые сами принадлежат к этим группам, то есть они передают через литературу свой собственный опыт. И вторая причина — читательский запрос на героев, похожих на самого читателя. Если же говорить о росте популярности в России, то здесь главная причина, безусловно, читательский запрос. Издательства, крупные издательства обнаружили огромную незаполненную нишу в отношении ЛГБТ-литературы и ЛГБТ-фантастики вместе с ней, и принялись срочно ее заполнять. Причем первопроходцами здесь выступали не крупные издательства, не холдинг Эксмо СТ, а маленькие независимые, в первую очередь Popcorn Books, издательство «Колонна», которое давно работает с, в первую очередь, европейскими авторами, малоизвестными авторами 20 века. Также Компас Гид потянулся следом за ними, следом Бомбора подтягивается и Эксмо СТ Корпус. Здесь также стоит отметить одну проблему маркетингового характера с позиционированием этих новопереводных книг на рынке. Это проблема политики умолчания. То есть издательства не называют квир-персонажей своими именами, не говорят, что это квир-персонажи. Тем самым они не доносят до целевой аудитории эти новопереводные или новонаписанные книги. Они называют чувства между квир-персонажами просто любовью или даже настоящей дружбой, как, например, романы Янагихары «Маленькая жизнь», или последний роман Мадлен Миллер часто характеризуют как роман о дружбе, хотя по факту это гей-лит.
Мы никогда не можем отпустить нашего гостя, не спросив, что же он может нам посоветовать на ту или иную тему, поэтому мы у Дмитрия Лягина спросили, какие фантастические ЛГБТ-произведения или просто ЛГБТ-произведения он может порекомендовать к прочтению. Давайте послушаем, что он нам ответил.
Здесь из переведенного на русский я бы посоветовал пару классических романов Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». Это роман, действие которого происходит на планете с гендерно-флюидными обитателями. Затем это книжка Лин Флевелинг «Месть темного бога» про приключения бисексуального эльфа. Это такое классическое фэнтези с магией, воровством и прочими атрибутами. Также цикл Ричарда Моргана «Страна, достойная своих героев». С первым романом «Стальные останки» — это темная фэнтези с главным героем геем. Это роман Марлона Джеймса «Черный леопард, рыжий волк». Что-то типа смеси «Властелина колец» с «Песнью льда и пламени» на африканском континенте. Также роман Рори Пауэр «Дикие». Это дистопия про интернат для девочек на необитаемом острове, где происходят таинственные и страшные события. И посоветую пару книжек, которые еще не вышли в переводе, но до конца года должны выйти. Во-первых, это Young Adult Адама Сильверы «В конце они оба умрут». Выходит в издательстве Popcorn Books. Роман про дружбу и любовь двух парней, которые живут в недалеком альтернативном будущем и знают, что они умрут скоро. И вторая книжка, огромный классический роман Сэмюэля Дилейни «Дальгрен», который выходит в издательстве «Азбука» в ноябре. Это постапокалиптический роман про парня с частичной амнезией, которого заносит в город беззакония и пороков Белону. Парень в городе развлекается, борется с противниками и пишет свой роман под названием «Дальгрен».
Ну, от себя могу сказать, что есть книга у Мадлен Миллер, называется «Песня Ахилла». То есть это переложение греческого мифа, но со стороны любви Ахилла. А вот уже кому, знаете, в книге?
Да, что без спойлеров. Ты сказал, я тоже вспомнил, в статье какой-то читал, что на ЛГБТ-фэнтези именно, то есть конструирование тех обществ, которые вроде обычно работают по старым устоям, но с применением вот каких-то современных таких реалий, я имею в виду половых реалий, так странно звучит, но ладно, пусть будет, натолкнуло многих произведений, не помню кого, но суть в том, что это Золушка, переписанная так, где главная героиня, она лесбиянка. То есть вот такое необычное довольно...
Необычная предтеча.
Необычная предтеча, да, в отличие от того же Хайнлайна или Благой потери. Опять же. Ну, какой-нибудь, наверное, вывод, и уже потихонечку будем закругляться, да. В общем, ЛГБТ-фантастикой мы в итоге называем все, где эта тема поднимается широко.
Именно проблемы, но уже в фантастическом сеттинге это обычно недалекое будущее, как бы показывает, что может быть дальше.
Да, и фэнтези тоже сейчас бывает. Сейчас это начинает тоже набирать популярность, не так сильно, как научная фантастика, будущее, но все равно. А все остальное, где это просто либо для галочки, либо, ну, автору захотелось просто так, он на это не акцентирует внимание, ну, просто почувствовал.
Это обычно маркетинговый ход.
Либо, да, либо просто автор чувствует, что, ну, вот этот персонаж будет, допустим, такой ориентации. Это мы называем просто обычной литературой с такими персонажами. Ксюш, спасибо огромное, что пришла сегодня поговорить на такую тонкую тему. Мы сегодня ходили по очень тонкому льду. А на этом, я думаю, мы с вами будем прощаться. С вами была Ксения Зуйлова.
И Денис Лукьянов. Пока-пока.
Пока-пока, читайте хорошие книжки и экспериментируйте в чтении.